Глава 19. Юпитер и Олимп. В тот же самый день Бенвенуто уведомил короля Франциска I, что Юпитер отлит, и спрашивал, когда прикажут представить королю Франции владыку Олимпа. Франциск I отвечал, что он поедет с императором Карлом V охотиться в Фонтенбло в следующий четверг, и потому художник может к этому дню перевести туда свою статую и поставить в большой галерее. Ответ был сух. Было очевидно, что герцогиня де Тан поклеветала перед королем его любимого художника. Но на этот ответ, по гордости ли свойственной человеку или по доверчивости к правосудию, Бенвенуто отвечал с улыбкой «Очень хорошо». Настал понедельник. Бенвенуто велел поставить Юпитера на повозку. Сам сел верхом на лошадь и поехал провожать его, не расставаясь с ним ни на минуту, чтобы не случилось какого-нибудь несчастья. В четверг в 10:00 скульптор и его произведение прибыли в Фонтенбло. Если бы кто увидел Бенвенуто, даже мимоходом, то непременно заметил бы в нем благородную гордость и блистательную радость. Артистическая его совесть говорила ему, что он создал образцовое произведение, а сердце уверяло его, что он к тому же совершает доброе дело. Стало быть, он вдвойне радовался и высоко держал голову, как человек, не имеющий в душе ненависти и никого не боящийся. Король увидит Юпитера и, вероятно, останется им доволен. Монморанси и Пойе напомнит ему о его обещании при императоре Карле V и при всех его придворных, поэтому король не может не исполнить данного обещания. Герцогиня де Танп тоже думала о своих надеждах, если не с такой тихой радостью, то с таким же пылким воодушевлением. Она устояла при первом ударе, который художник хотел нанести ей, представляясь ей и королю. Эта первая опасность прошла, но герцогиня чувствовала, что предстоит еще второй, заключающийся в обещании, данном королем, и во что бы то ни стало, хотела предотвратить его. Поэтому она приехала в Фонтенбло днем раньше и распорядилась кое о чем с той женской ловкостью, которая в ней доходила до гениальности. Челлини тотчас почувствовал последствия ее распоряжений. Едва вошел он в галерею, где следовало выставить Юпитера, как тотчас увидел, что она нанесла свой первый удар и с минуту не знал, что делать. Эта галерея, украшенная картинами Росса, которые уже одни могли отвлечь внимание от всякого другого образцового произведения, была уставлена в последние 3 дня статуями, присланными из Рима, то есть тут находились чудеса древней скульптуры, не боявшиеся сравнения, убивающей всякое соперничество. Ариадна, Венера, Геркулес, Аполлон, даже Юпитер, великий олимпийский Юпитер. Идеальное создание. Мечты гения, скульптуры, осужденные на вечную славу, составляли как бы совет богов, к которому страшно было подойти, высшее судилище, решение которого казалось опасным всякому художнику. Новый Юпитер встанет возле древнего на этом Олимпе. Бенвенуто состязается с Фидием. Совестливый художник видел в этом непростительное неуважение к гению и, хотя был уверен в своем мастерстве, однако отступил шага на 3. Прибавьте к этому, что бессмертные статуи заняли лучшие места, на что, впрочем, они имели полное право. Для бедного Юпитера Челлини оставались только темные углы, куда можно было пробраться не иначе, как пройдя под величественными взглядами древних богов. Печальный Бенвенуто, склонив голову, с порога галереи охватывал ее одним взглядом, в котором выражались одновременно и грусть, и наслаждение.
«Мессир Антуан Лемасон», — сказал он королевскому секретарю, который провожал его. «Я должен сейчас же увести назад моего Юпитера. Ученик не может состязаться с учителями. Ребенок не посмеет бороться со своими предками. Моя гордость и скромность запрещают мне это».
«Бенвенуто», — отвечал королевский секретарь, — «поверьте совету искреннего друга. Вы погибли, если увезете своего Юпитера. Скажу вам по секрету, именно этого и ждут от вас и представят ваш поступок как признание в бессилии. Как бы ни извинял я вас перед королем, его величество ничего не послушает, потому что нетерпеливо желает видеть ваше произведение. Герцогиня де Танп добьется того, что он лишит вас своей милости. Не с мертвыми страшна вам борьба, Бенвенуто, а с живыми».
«Вы правы, мессир», — отвечал художник, — «и я вас понимаю. «Благодарю вас, вы напомнили мне, что здесь я должен забыть самолюбие».
«Давно бы так, Бенвенуто, но вот еще последний совет. Герцогиня де Тамп сегодня так любезна, что верно замышляет какое-нибудь коварство. Она увлекла императора и короля на прогулку в лес, и так ловко и очаровательно, что трудно устоять против нее. Я боюсь за вас. Она, может быть, сумеет продержать их там до поздней ночи».
«Неужели?» — закричал Бенвенуто, побледнев. «В таком случае я погиб. Статуя моя предстанет в невыгодном свете, который отнимет у нее половину ее достоинств».
«Будем надеяться, что я ошибаюсь», — отвечал Антуан Лемасон. «И подождем, что случится».
Челлини ждал с нетерпением и страхом. Он поставил своего Юпитера как мог лучше, но прекрасно понимал, что в сумерках статуя его покажется посредственной, а ночью и вовсе плохой. Ненависть герцогини рассчитана так же верно, как мастерство скульптора. Бенвенуто с отчаянием смотрел на солнце и жадно прислушивался ко всякому шуму, происходившему вне дворца. Кроме лакеев, во дворце никого не было. Пробило 3 часа. Тут намерения герцогини де Тамп вполне обнаружились, и успех ее не подлежал сомнению. Измученный Бенвенуто в изнеможении упал в кресло. Все потеряно. Во-первых, его слава. Лихорадочная борьба, в которой он едва не пал, и которую он уже забыл, потому что она должна была привести его к торжеству, приведет его только к позору. С грустью смотрел он на свою статую. Сумерки уже окутывали ее, и линии ее начинали уже казаться не столь правильными. Вдруг ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал, позвал Жигана, которого привез с собой, и вышел. Не было еще слышно шума, который обычно подсказывал возвращение короля. Бенвенуто поспешил к столяру и с помощью его и его работников не более чем через час сделал дубовый цоколь, весьма некрасивый, на 4 шарах, которые вертелись как колеса. Теперь он боялся, чтобы двор не возвратился без него. Но в 5 часов работа его закончилась, потом наступил вечер, а во дворце не было еще его коронованных хозяев. Герцогиня де Тамп, где бы она ни была, надеялась на несомненный успех. Бенвенуто тотчас приказал поставить статую с пьедесталом на цоколь так, чтобы его почти не было видно. Юпитер держал в левой руке шар земной, а в правой, поднятой над головой, громовые стрелы, которые он, казалось, готовился бросить. В эти-то стрелы художник запрятал свечу. Едва успел он закончить приготовление, как раздались звуки труб, возвещавшие о возвращении императора и короля. Бенвенуто зажег свечку, поставил Жигана позади статуи, которая совершенно закрывала его, и не без сильного биения сердца ждал появления короля. Минут через 10 обе половины двери отворились, и показался Франциск I. Он вел под руку Карла V. За ним шли дофин, дофина, король Наварский и весь двор. Прево, дочь его и Дорбек шли позади всех. Коломба казалась бледной и печальной, но едва увидела она Челлини, как подняла голову, и улыбка, полная безграничной доверчивости к нему, показалась на ее устах и осветила ее прелестное лицо. Челлини обменялся с ней взглядом, который значил «Будьте спокойны, что бы ни случилось, не отчаивайтесь, я берегу вас». В ту минуту, как дверь отворилась, маленький Жиган по знаку своего хозяина слегка толкнул статую. Она плавно покатилась на подвижном цоколе и, оставив за собой античные произведения, двинулась, так сказать, навстречу королю, как живая. Тотчас все взгляды обратились на нее. Приятный свет свечи, падавший сверху вниз, производил такой эффект, какого никогда не произвел бы дневной свет. Герцогиня де Тамп закусила губу.
«Мне кажется, Ваше Величество, — сказала она, — что тут уж слишком много лести. Земному владыке следует идти навстречу олимпийскому богу».
Король улыбнулся, но видно было, что лесть понравилась ему. По обыкновению своему он забыл художника, помнил только о произведении, пошел прямо к статуе и долго рассматривал ее в молчании. Карл V, однажды в добрую минуту поднявший кисть Тициана, но по характеру своему более любивший политику, чем искусство, и придворные, не имевшие права иметь свое мнение, ждали решения Франциска I, чтобы потом похвалить или раскритиковать художника. На минуту воцарилось молчание.
Бенвенуто и герцогиня обменялись взглядами, полными сильнейшей ненависти. Вдруг король сказал:
«Превосходно! Удивительно хорошо! Признаюсь, я не ожидал такого совершенства!»
Тут все принялись хвалить и превозносить скульптора, а более всех император.
«Если бы художников можно было завоевывать как города, — сказал он королю, — я тотчас объявил бы вам войну, чтобы завоевать Челлини».
«Но мы еще не видели, — сказала герцогиня де Тамп в бешенстве. Мы еще не видели превосходных античных статуй, которые там дальше. Они, может быть, немножко лучше наших современных игрушек».
Король подошел к античным статуям. Они были освещены снизу факелами, так что верхние их части находились в темноте. Они производили гораздо менее эффекта, чем Юпитер.
«Фидий бесподобен», — сказал король. «Но может жить второй Фидий в век Франциска I и Карла V, как первый жил в век Перикла?»
«А надобно посмотреть днем», — возразила герцогиня с желчью. «Казаться не значит еще быть. Освещение не есть еще искусство. И при том, что это за покрывало? Не скрывает ли оно какого недостатка? Скажите откровенно, Бенвенуто».
Покрывало было наброшено на Юпитера, чтобы придать ему еще более величие. До сих пор Бенвенуто стоял возле своей статуи, неподвижный, молчаливый и, по-видимому, такой же холодный, как она. Но, услышав слова герцогини, он презрительно улыбнулся, черные глаза его сверкнули, как две молнии, мощной рукой сорвал он покрывало. Бенвенуто думал, что, наконец, гнев герцогини выльется наружу. Но она по невероятному усилию воли вдруг улыбнулась со странной приветливостью, протянула изумленному Челлини руку и сказала тоном избалованного ребенка:
«Правда, я ошибалась. Вы великий скульптор, Челлини. Простите, что я критиковала вас. Подайте мне руку, и с этой минуты будем друзьями. Хотите?»
Потом она прибавила очень тихо и очень быстро:
«Подумайте о том, что будете просить, Челлини. Не просите о свадьбе Асканио с Колумбой, или, клянусь вам, Асканио, Колумба и вы, все вы погибнете».
«А если я попрошу чего-нибудь другого?» — сказал Бенвенуто тоже в полголоса. «Поможете ли вы мне, герцогиня?»
«Да, да», — с живостью отвечала она. «Клянусь вам, чего бы вы ни требовали, король все даст вам».
«Мне не нужно просить о свадьбе Асканио с Колумбой, потому что вы сами будете просить о ней».
Герцогиня улыбнулась с недоверием.
«О чем вы там разговариваете потихоньку?» — спросил Франциск I.
«Герцогине де Танф было угодно напомнить мне, — отвечал Бенвенуто, — что ваше величество изволили обещать мне милость, если останетесь довольны».
«Это обещание дано при мне, государь», — сказал конетабль, подходя к королю. «При мне и при канцлере Пое. Вы даже изволили поручить мне и моему товарищу напомнить вам».
«Да», — отвечал король. «Да, напомнить, если бы я забыл. Но я очень хорошо помню, клянусь вам честью. Вы видите, что ваше участие, хотя мне приятно, однако совершенно бесполезно. Я обещал моему Бенвенуто исполнить его просьбу, когда Юпитер его будет отлит. Так ли, конетабль? Хороша ли у меня память, канцлер? Извольте говорить, Челлини, я весь к вашим услугам. Прошу вас только не забывать, что талант ваш беспределен, а власть наша ограничена, и что можете просить у нас чего хотите, кроме нашей короны и нашей любимицы».
«Если так, государь, — сказал Бенвенуто Челлини, — если ваше величество так милостивы к недостойному вашему слуге, то я просто попрошу вас помиловать несчастного студента, который поссорился на набережной Шатле с виконтом де Марманом и который, защищаясь, ранил своего противника».
Все удивились, что художник просит такой незначительной милости. Более всех удивлялась герцогиня де Тамп. Она смотрела на Бенвенуто с изумлением и думала, что ослышалась.
«Эге!» — сказал Франциск I. «Вы хотите, чтобы я воспользовался для вас правом моим миловать? Ведь вчера канцлер говорил мне, что по закону следует повесить студента».
«Ах», — прибавила герцогиня, — «я и сама хотела просить вас, государь, за этого молодого человека. Я получила известие о Мармане. Ему гораздо лучше. Он велел сказать мне, что сам был причиной ссоры, и что студент... как зовут студента, Бенвенуто?»
«Жаком Убри, герцогиня».
«Студент совсем не виноват», — продолжала она. «Не спорьте же, Ваше Величество, с Бенвенуто и согласитесь поскорее на его просьбу, чтобы он не успел раскаяться, что просил у вас такой незначительной милости».
«Извольте», — сказал Франциск. «Пусть будет по-вашему, Бенвенуто. Сейчас же распорядитесь, чтобы выпустили студента. Слышите ли, любезный канцлер?»
«Слушаю, государь. Приказание Вашего Величества будет немедленно исполнено».
«А вы, Бенвенуто, — продолжал король, — приходите ко мне в Лувр в понедельник, и мы займемся некоторыми подробностями, о которых напрасно не подумал раньше мой казначей для вашего удовольствия».
«Но вашему величеству известно, что вход в Лувр...»
«Хорошо, хорошо. Кто запретил пускать вас, тот теперь ликвидирует запрет. То была военная предосторожность. Но теперь здесь у вас все друзья, и все пойдет как в мирное время».
«Государь, — сказала герцогиня, — вы сегодня так милостивы, что и я осмеливаюсь явиться к вам с маленькой просьбой, хотя я не представляла вам Юпитера».
«Нет, — сказал Бенвенуто вполголоса, — но вы часто представляли Данаю».
«А что это за просьба?» — спросил Франциск I, не слышавший колкости Бенвенуто. «Говорите, герцогиня, и верьте, что и без этого торжества мне было бы приятно исполнить ваше желание».
«Извольте, Ваше Величество, осчастливить мессира де Стурвиля и в следующий понедельник подписать свадебный контракт моей молодой приятельнице Коломбо де Стурвиль с графом Дорбеком».
«О, это будет не милость вам, а просто удовольствие мне самому», — отвечал король. «И я еще останусь у вас в долгу».
«Так вы, государь, непременно подпишете в понедельник?» — спросила герцогиня.
«Непременно».
«Герцогиня», — спросил Бенвенуто вполголоса, — «не жаль ли вам, что к такому торжеству не будет готова лилия, которую вы заказали Асканию?»
«Разумеется, очень жаль. Но что же делать? Вы знаете, Асканию в тюрьме».
«Да, но я свободен. Я завершу работу и принесу ее вам, герцогиня».
«О, клянусь честью, если вы это сделаете, я скажу...»
«Что скажете вы?»
«Что вы прелюбезный человек».
Она протянула руку Бенвенуто. Он учтиво взял ее, взглядом попросил у короля позволения и поцеловал ее руку. В эту минуту кто-то вскрикнул.
«Что такое?» — спросил король.
«Простите, государь», — отвечал Прево, — «дочери моей сделалось дурно».
«Бедняжка», — прошептал Бенвенуто, — «она думает, что я изменил ей».